Добрый день, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут», это программа о мировых лидерах. Меня зовут Алексей Соломин, и с нами на прямой связи, по удаленке, так это нынче принято, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здрасте, Михаил Соломонович, приветствую вас.
Добрый вечер. Ну, давай уточним, что это не просто принято, а это просто наш гражданский долг сейчас работать по домам и выполнять свою работу, находясь в домашних условиях, что я пытаюсь и делать.
Совершенно верно. Как бы осуждающие еще и задели меня, потому что я-то сижу в студии, но у меня
нет,
есть но специальный
справ. Кто-то, нет, есть, нет, нет. Кстати, сказать, средства массовой информации, радиостанция Москвы, мое агентство ТАСС, между прочим, за 115 лет нашего существования, агентство ТАСС, да, мы не прерывались ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй мировой войны, да, ни при каких условиях. И сейчас никакая пандемия не заставит замолчать ТАСС, равно как и «Эхо Москвы».
Да, я в свое оправдание только могу сказать, что жестким рестрикциям я подвергся, потому что я не могу не пользоваться ни общественным транспортом, не могу выйти из дома без маски, без перчаток. Серьезно?
Но это, ты знаешь, в этих условиях обязали. Это совершенно нормально. И я хочу, чтобы все наши радиослушатели воспринимали достаточно все серьезно. И не надо, кому надо идти на работу, не дай бог, без маски, без перчаток. Вот у нас в агентстве это совершенно жестко соблюдается.
Да.
Если есть возможность идти, какая. Ну, и кто-то должен, так сказать, вести программу на «Эхо Москвы».
Это правда.
Должны выходить ТАССовские продукты, чтобы страна и мир знала, что происходит в нашем отечестве. Поэтому мы наладили вот в агентстве так работать, работы, чтобы действительно только самые необходимые люди с соблюдением всех мыслимых и немыслимых условий безопасности санитарной могли выйти, отработать свою смену и после этого уйти домой в ожидании следующей смены.
Да. Каждый раз, когда мы начинаем новую программу, у меня закрадывается мысль, что вот сегодня, наверное, будет какой-нибудь новый, неожиданный для нас мировой лидер, и, наконец-то, мы сможем вздохнуть от этой навязанной нам повестки, связанной с эпидемией. Но нет, действительно, внимание общественное все устремлено в первую очередь на борьбу с этой болезнью, с этой пандемией, с тем, какие меры принимают разные страны. И вот сегодня мы решили поговорить о мировом лидере. Это лидер страны, пусть и, не знаю, формальный лидер, может быть, не тот, который принимает все решения, но страны, которая идет особым путем в борьбе с коронавирусом. И на сегодняшний день этот особый путь, как ни странно, не жесткий как раз. То есть те страны, которые выбирают мягкий режим, выбирают формирование коллективного иммунитета и не вводят какие-то жесткие серьезные меры, они вот идут особняком. Такой страной стала Швеция, и герой наш сегодня – это король Швеции, Карл XVI Густав.
Действительно, мы подумали, что, может быть, в условиях, когда Россия, как и большинство стран, совершенно, на мой взгляд, верно выбрала путь жесткой самоизоляции для граждан, чтобы не распространялась эта эпидемия, чтобы до минимума сократить количество инфицированных людей, больных людей. Швеция почему-то пошла путем другим. И об этом, именно это, собственно, нас привлекло внимание, понять логику этих решений. Я знаю, что у нас сегодня Алексей Соломин говорил и с корреспондентом ТАСС в Стокгольме, Еленой Дергачевой, которая много лет там работает и очень изнутри глубоко знает страну, и с нашим послом России в Стокгольме Виктором Татаринцем, который тоже нам расскажет, как в этой ситуации проходит в Швеции. Но ты знаешь, Леш, у меня есть такое пожелание, оно совершенно, скажем, не в формате программы, потому что это немножко совсем, по другой, наверное, истории «Эхо Москвы» и, наверное, для другой программы. Но случилось так, что буквально вчера я получил от нашего выдающегося поэта российского, великого барда Александра Моисеевича Городницкого, который, между прочим, в марте исполнилось 87 лет. Он поэт, блокадник, автор, кто не знает, такого неофициального, что ли, гимна Санкт-Петербурга «Атланты держат небо на каменных руках», а официально эта песня является гимном Государственного Эрмитажа. Вот я от него получил стихотворение, которое сейчас, наверное, уже распространяется в социальных сетях, которое называется «Пандемия». И мне кажется, оно очень точно, как и все, что делает Александр Моисеевич, наш потрясающий поэт, и дай бог ему здоровья. Вот такие строчки. Это, оно небольшое, это стихотворение. И, хотя, еще раз говорю, что у нас программа о шведском короле и о Швеции, но вот это стихотворение мне очень хотелось бы прочитать, оно на меня очень произвело сильное впечатление. Итак, Александр Городницкий, «Пандемия». «Нам сейчас не собраться вместе, интернет заменил перо. Мы читаем сегодня вести, словно сводки информбюро. Отступления трубят, отступления, умножается список потерь, где военное поколение на переднем краю теперь. Вымирают поодиночки, пережившие те года. Наши дочери и сыночки, ваша нынче пришла страда. Фронтовая повсюду зона, напрягайте свои умы и держите вы оборону, как держали когда-то мы. Пусть судьба нас бедою дразнит, как и в тот невеселый год. И на нашу улицу праздник обязательно вновь придет». Александр Городницкий, поэт, блокадник, 26 марта 2020 года.
Ну, блестяще, Михаил Соломонович. Сейчас, кстати, многие люди обращают внимание на эту тему. Она становится, конечно, очень, очень такой важный и для творческих людей. И, кстати, тем более многие сосредоточены на, знаете, на думах о том, чтобы что-то сидеть, чем-то заниматься, творить в том числе. Вот недавно совершенно альтернативную версию.
Ты знаешь, пера поэта, блокадника, человека, так много пережившего. Александр Моисеевич не скрывает свой возраст, ему 87 лет исполнилось в марте. Ты знаешь, выходят такие строчки.
Ну, это очень важно.
Это очень важно, понимаешь? И я понимаю, что он очень с надеждой смотрит на поколение тех, которым, на долю которых выпала эта сегодняшняя вот такая борьба с пандемией. И, конечно же, к сожалению, она еще в самом разгаре, еще далеко не пройден этот пик, еще, так сказать, мы не перешли в контрнаступление. Не случайно очень многие сравнивают это время с войной. Но, вот, кстати говоря, мы выбрали сегодня страну Швеции, а Швеция 200 лет не знала войны. Может, поэтому они так достаточно спокойно относятся к этой эпидемии?
Дело в том, что многие считают, и мы в том, и я в том числе так считал, mm-hmm. что Швеция не делает ничего для борьбы с коронавирусом. Что вот сколько переболел, столько переболел. А вы, пожалуйста, сидите дома, если боитесь, и ничего, никуда не ходите. Я, вы знаете, обнаружил, что на самом деле, конечно, это не так. И говорить о том, что шведские власти решили пустить все на самотек, было бы крайне неверно. И я предлагаю в начале нашей программы послушать из первых уст, от людей, которые там живут, от корреспондента ТАСС в Стокгольме, Ирины Дергачевой, о том, что на самом деле происходит в...
Это очень важно, потому что Ира там живет много лет, и она, что называется, то есть не вчера приехала в Швецию, и она знает эту страну прекрасно, прекрасный журналист и прекрасный наш корреспондент. Давай послушаем.
Это действительно уникальная в смысле принимаемых мер страна. Это страна, в которой власти и люди никак не борются с коронавирусом.
Вы знаете, и да, и нет. Вот количество случаев инфицирования новым коронавирусом сейчас составляет более 4000 человек. То есть это 40 заразившихся на 100 тысяч населения, и скончалось уже 146 человек. Несмотря на последствия пандемии, жизнь, в отличие от других стран, здесь продолжается почти как обычно, почти. Но на улицах стало меньше людей, это да, но полностью улицы не опустели. В магазинах есть покупатели, в школах продолжаются уроки, в парках играют детсадовские группы. Если вы пройдете мимо стройки, там полным ходом идет работа. И кафе, и бары не закрыты. И с самого начала эпидемии власти избрали тактику коллективного иммунитета. То есть, с одной стороны, они следовали рекомендациям врачей-вирусологов, а с другой стороны, они хотели максимально беречь экономику от последствий жестких мер, то есть закрытие предприятий, временное увольнение сотрудников. Но, конечно, всего этого избежать не удалось. предприятия закрываются, как вы, наверное, слышали, Volvo заводы закрыли, Scania и другие. Компаниям, сотрудникам предложено работать в удаленном доступе. Представители группы риска постоянно получают соответствующие советы. Вот, например, представитель группы риска, это 73-летний король Швеции Карл XVI Густав, переехал в другой замок сейчас вместе со своей 76-летней супругой и работает в удаленном доступе оттуда, обращаясь иногда к людям, тоже призываю их сидеть дома на карантине.
Но правильно я понял, все-таки все эти напоминания, меры, они исключительно рекомендательного характера, да? И даже предприятия, которые испытывают трудности, они из-за того, что люди принимают для себя сами решения, там, уходить на удаленку или не работать...
Абсолютно правильно. Никаких запретов строгих введено не было. То есть это все носит рекомендательный характер. Вернее, был один запрет, я не совсем правильно сказала. 11 марта власти запретили мероприятия с участием более 500 человек. А в конце марта эта цифра была снижена до 50. В связи с этим закрыты кинотеатры, театры, не работают музеи. Но с другой стороны, в общем-то, власти рассчитывали на то, что в Швеции люди сами добровольно стремятся следовать рекомендациям властей, в то время как в других государствах для этого требуется принуждение через принятие соответствующих законов.
По тому, что вы наблюдаете по дискуссии в прессе, по дискуссии, может быть, в социальных сетях, вот люди осуждают или поддерживают тот путь, который избрало шведское руководство? Я имею в виду не отсутствие вот этих жестких мер, да, которые мы видим сейчас по многим другим странам в мире и по России в том числе.
Здесь не только можно догадываться, здесь есть соответствующий опрос, и по опросу 56% населения поддерживают власти и считают, что они действуют правильно. Но все-таки достаточно большой процент населения считает, что следует сделать так, как поступили в Дании и в Норвегии соседних. Это традиционно соседние страны, друг на друга все смотрят. В Дании очень давно ввели более строгие меры, в Норвегии карантин. В Дании считают, что власти Швеции не до конца осознают серьезность проблемы коронавируса и как минимум на неделю отстают в принятии необходимых мер. Шведы на это отвечают, что решения датских властей продиктованы больше политическими соображениями, нежели научными. А вот в Норвегии даже отметили, что существует в Скандинавии для защиты от инфекции, основанной на историческом знании традиции изоляции и карантина. И очень странно, что шведские власти отвергают эту традицию.
Вы упомянули короля, который изменил тоже свою работу, свою жизнь определенным образом из-за коронавируса. Насколько я знаю, не так давно он обращался к нации, это правда? Можете сказать несколько слов о том, с чем он сейчас выходит к людям? И вообще, что это за фигура, король Швеции сегодня, вот в дни этого кризиса?
Вы знаете, да, действительно, он обратился к нации и обратил внимание на серьезность этой проблемы. Это было уже некоторое время назад, а вот последнее его обращение, оно прозвучало через интервью газете «Dagens Nyheter». В этом обращении король призвал своих сограждан пожилого возраста следовать самоизоляции и оставаться на карантине, и не подвергать себя опасности. И к этому мнению, конечно, в обществе прислушиваются.
И мы продолжаем нашу программу. Это программа 48 минут. Только что вы слышали голос Ирины Дергачевой, корреспондента ТАСС.
Но видишь, все там тоже непросто, понимаешь? И страна практически, ну, может быть, разделилась в отношении, как бороться с этой пандемией.
Разделилась, и да, многих не устраивают те меры, которые приняты. Но вот смотрите, с другой стороны, ведь страна идет, по большому счету, повторяет путь и многих других стран. И даже, кстати говоря, России. Ведь у нас тоже сначала было ограничение на массовые мероприятия. Там те же самые 50 человек. Вот точно такие же меры. Потом, когда количество заболевших и самое ужасное количество умерших появилось и стало расти, приняли решение вот о таких жестких мерах. Британия, кстати, шла по этому пути и тоже сначала говорила о необходимости коллективного иммунитета, формирования коллективного иммунитета. И что мы видим сейчас? И сейчас они принимают эти...
Ну, ты знаешь, я не хочу, чтобы мы с тобой выступали в роли таких, знаешь, плохих кассандр для Швеции, понимаешь? Дай бог, чтобы все-таки их миновало тяжелая доля, понимаешь? И все-таки, может быть, у них все-таки получится вот немножко по-другому. Ну, не знаю, ты знаешь, честно говоря, не знаю.
И это программа 48 минут. Еще раз напомню, сегодня наш герой Карл XVI Густав, король
Швеции. Ну, давайте поговорим о короле, а то мы действительно все находимся вот, в плену темы, которая всех без исключения беспокоит. И, собственно, и программа наша не может обойти это стороной. И Швецию мы взяли не случайно. Ну что, Карл XVI Густав. Я, знаешь, имел честь с ним встречаться и брать у него интервью долгих 16 лет тому назад. И у него, и королевы Сильвии. Это было, так сказать, для меня очень памятным событием. У нас был очень такой... И они оба были на интервью. Это было вскоре после его официального государственного визита в Россию вместе с королевой. Он там встречался с президентом, тогда еще совсем молодым президентом Владимиром Путиным. Вот. Но это... Вообще, надо сказать, что эта королевская семья шведская, она удивительная, потому что, ну, начать с того, что в общем-то он ведет свой род от родоначальника правящей династии, но они находятся, он это из династии Бернадот. Ну, это, так сказать, достаточно многие знают. Так сказать, вообще, сама по себе шведская монархия, она имеет, ну, вообще монархия в этой прекрасной стране идет еще с X века. Но потом она прервалась, и вот родоначальник правящей династии Бернадотов, это, так сказать, уже начало, скажем так, 19 века.
Но она прерывалась на совершенно другую, на период совершенно другой формы власти, формы правления. И да, надо сказать, что восстановилась, конечно, уже монархия в несколько ином ключе. Потому что сравнивать позицию монарха, его возможности сегодня с временами X века не имеет никакого смысла. Потому что, разумеется, монарх сегодня в Швеции это не руководитель верховной власти. В том смысле, что ему не принадлежат все рычаги управления страной. Более того...
Нет, но все равно это правда. И более того, он не только не занимается политикой, но по конституции Швеции королю, в данном случае мы говорим о Карле XVI Густаве, даже запрещено говорить о политике. Да. Делать какие-то политические комментарии. Но, тем не менее, это человек, который очень-очень много значит для шведов. Они, кстати сказать, вот опять-таки возвращаюсь к этой теме нашей.
Мы к ней будем возвращаться периодически, мне кажется.
Да, никуда от этого не денемся. Так вот, возвращаясь к теме пандемии, буквально 2 дня назад король Швеции выступил по телевидению с обращением к нации, понимаешь, и тоже именно по этой теме. Так что это все... Сегодня, пожалуй, нет ни одного главы государства, который мог бы, ну что ли, обойти эту тему.
А вот позвольте, перед тем, как мы уже перейдем к ранним годам короля и, естественно, обратим внимание на его нынешнее положение, какие-то особенности его правления, я расскажу нашим слушателям буквально несколько слов о том, что из себя представляет Швеция. Мне кажется, это очень важно и интересно.
Абсолютно правильно, да.
Итак, что такое Швеция? Сегодня, ну, многие из вас знают примерное даже, может быть, расположение этой страны. Вы знаете, что это страна северная, вы знаете, что значительная ее часть находится даже за полярным кругом. Но при этом, может быть, вы не знаете, климат там, в тех, во всяком случае, широтах, где сконцентрировано большинство населения, в общем-то, мягкий. Это объясняется тем, что рядом течение Гольфстрим, и оно, конечно, управляет погодой немного по-своему. Но я не буду вдаваться в подробности, чтобы не превращать это в какую-то программу о географических особенностях, я скажу, чем она может быть вам интересна, чтобы вы представляли собой себе не только о том, что такое Швеция чисто в природном смысле. Швеция – это родина 50 глобальных компаний. То есть 50 компаний, которые работают по всему миру, многие из которых, им названия многих из которых вам хорошо знакомы. Ну, как минимум, это Volvo, Это Ericsson, это Electrolux, это бренд одежды H&M, который вы все тоже, наверное, хорошо знаете. Tetra Pak, название, которое вы регулярно встречали на этикетках товаров различных. Ну и Tele2, mm-hmm. это оператор, который тоже по Европе достаточно хорошо известен. 6 июня отмечается Национальный день Швеции. Вы знаете, какой интересный момент? 6 июня это был тот день, когда на престол взошел первый король Швеции Густав Васа. И этот также день, 6 июня, в тот же день, Швеция получила свою конституцию. То есть, смотрите, какие два разных события пришлись на один день. И этот день стал в итоге днем, национальным днем Швеции. Сначала это был день шведского флага, вы его тоже хорошо знаете, желтый крест на синем фоне. С этим крестом, кстати, шли еще воевать, на щитах его изображали.
Еще его хорошо знают не столько даже как флаг, сколько как форму сборной Швеции. Они всегда свои. Хоккеистов всегда, так сказать, очень любят эту форму носить.
Так вот, мы сказали о том, что в Швеции королю принадлежит не вся власть, и вообще он не занимается политикой. Это, в общем, кстати говоря, результат определенного компромисса. Одно из условий восстановления монархии, да, потому что для шведов очень важна традиция, очень важны их история, и они этим действительно очень дорожат. С другой стороны, им очень важна то, что мы называем демократия, то, что мы называем эта форма устройства с балансирующими друг друга силами. И, конечно, значительное влияние в стране имеет Риксдаг. Очень похоже по звучанию на Рейхстаг, ну, потому что языки просто, в общем, не самые далекие-то, конечно. Это и парламент, 349 депутатов там заседают. И вы знаете, самое лучшее, наверное, самое лучшее доказательство того, что в Швеции настоящая демократия, люди доверяют своей стране, своим политикам, это то, что люди ходят на выборы. Там очень высокая явка. Парламентские выборы в 2018 году собрали 87% граждан.
Ну, шведы, кстати сказать, исторически очень, я скажу так, социально активны. Они очень, сказать, уважительно относятся к своим гражданским обязанностям. И сам факт частого, ну, скажем так, достаточно большой явки на шведские выборы, это для них, сказать, ну, что ли, обычное явление. Ну, давай еще скажем, между прочим, что наш сегодняшний герой, все-таки, давай ему, как говорил в свое время, много лет тому назад, твоя предшественница на этой программе «Наргиз Асадов», давайте родим нашего героя.
Давайте.
Так вот, он родился 30 апреля 1946 года, а вступил на престол 15 сентября 1973 года. То есть, тихо-тихо, он уже без малого полвека как король.
50, вот в 23-м году будет 50 лет.
Ну да. У него замечательная супруга, королева Сильвия. У них очень была романтическая история знакомства, надо сказать, между прочим. И они оказали мне честь, даже рассказывали во время моего интервью с ними эту историю и знакомство. Они, кстати, познакомились с королевой в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене. Угу. Это были очень достаточно драматические Олимпийские игры, потому что это были игры, когда было нападение террористов на израильскую спортивную команду. Это, ну, в общем, кто помнит это время, или кто интересуется олимпийской историей, эту историю хорошо знает. Вот. Но она рассказывала, сама королева на интервью, что она, кстати, работала там переводчицей на этой, так сказать, олимпиаде. Она, она наполовину бразильянка.
Вот и как видите, кровь-то королевскую, как они...
Да-да-да, но тогда... А он был кронпринц, уже он чинял, естественно, королем, ему остался год до вступления на престол. И вдруг она говорит, это вот прямо из интервью я вспоминаю, она говорит, что я, говорит, почувствовала, что кто-то, скажем, недалеко от меня находится, но при этом меня рассматривает в бинокль. Что на меня, говорит, несколько поразило. Говорит, стоит там человек, но обратно соблюдал.
Давайте мы пока попробуем представить себе, как это выглядело, потому что, на мой взгляд, это было очень комично, как минимум.
И да, сделать... значит, будучи королеве, это точно показалось комичным, поэтому на это я обратила внимание.
А мы сделаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что это программа 48 минут.
48 минут.
Здравствуйте еще раз. В эфире радио «Эхо Москвы». Программа «48 минут». Это программа о мировых лидерах. Меня зовут Алексей Соломин. И на прямой связи по телемосту, как принято говорить в традиционных кругах средств массовой информации, с нами Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС и автор интервью с сотнями мировых лидеров. Правильно ведь? Ничего?
Добрый вечер, дорогие друзья. А вот мы остались на том, как наш нынешний герой, король Швеции Карл XVI Густав, познакомился с будущей королевой, а тогда ничего не подозревавшей переводчицей на Олимпийских играх в Мюнхене 72 года, будущей королевой Сильвии. Так вот, она рассказывала, и, кстати, если кто-то захочет, это наше интервью, вот эта программа «Форум власти» с королем, есть, по-моему, даже в Ютубе, я обстоящий помню, что оно было. Так вот, она рассказывает, что смотрю, господин человек у меня в двух метрах, кстати, вот такая пандемическая дистанция, но, безопасная. Тем не менее, вот у меня в бинокль. Я рассмеялась. Причем в это время король прямо в интервью говорит, что ну, я был близорукий, я, говорит, просто, говорит, хотел рассмотреть получше, поэтому бинокль. Ну, так они познакомились.
А вы знаете, что я хочу добавить к этому? Время, в которое они познакомились, было для Швеции не самым благополучным. Это мы сейчас себе представляем, возможно, шведов, как людей, которые могут, в принципе, ничего не делать и просто получать от государства достаточно большие деньги. Ну, люди счастливые во многом. Тогда это были очень тяжелые времена для Швеции именно с экономической точки зрения, потому что Швеция проходила через такой перелом. Если в свое время шведы зарабатывали очень большие деньги, в том числе в результате экспорта ресурсов, это и железная руда, это и производство там, в области черной металлургии, то вот как раз с приходом кризиса масштабного в 70-х годах, они начали немного переориентировать свою модель. Кризисы возвращались. В Швеции не все было благополучно. И рабочие места люди теряли, и безработица тоже росла. И в 90-е были очень тяжелые периоды. Но вот 70-е – это вот такая эпоха, которую, наверное, шведы вспоминают не с самым таким счастливыми эмоциями, ну, кроме разве что личных дел каких-то, потому что, как известно, когда мы были молоды, и трава была зеленее, и жить было интересно.
Ну, давай так, у нас поменялись роли, потому что обычно я пытался говорить о каких-то серьезных вещах, экономической ситуации, там, развитие страны, а вот ушедший на просторы свободного эфира Нарышкин рассказывал всякие романтические истории, лирические, иногда даже, что меня возмущало, подчас скабрезной. Но, тем не менее, теперь мы поменялись ролями, потому что мне хочется рассказать очень красивую историю романа полунемки, полубразильянки Сильвии.
Да. А я добавляю дегтя.
Да, нет, ты добавляешь суровую правду, так сказать, исторической и экономической жизни.
Это называется контекст, Михаил Соломович.
Вот.
Контекст так был вот, не самый благоприятный.
Так вот, Сильвия, которая закончила до этого Мюнхенскую школу переводчиков, работала в консульстве в Аргентине, и вот попала, на это вообще удача была, попала переводчицей на Олимпийские игры, и вот, так сказать, Карл, который еще тогда не был 16-м Густавом, рассматривали. В общем, короче говоря, любовь ворвала свою судьбу. Но надо понимать, что поскольку Карл Густав был кронпринцем, и цифра 16 еще не была ему дана.
Кронпринц, это принц-наследник, правильно я понимаю?
Да, ну это наследник, да-да. Он ожидал своей королевской участи, потому что король был уже достаточно, ну я потом сейчас скажу, достаточно пожилым король Густав. И, короче говоря, чтобы жениться на простолюдинке было непросто. 2 года у них продолжался роман. Они путешествовали, встречались, но инкогнито. И вдруг я уж сейчас припомню, в какой стране, на бензоколонке, куда Карл подъехал за рулем, их застал какой-то случайный папарацци. И этот снимок сразу попал в прессу.
То есть он их деанонил, как говорят сейчас.
Но. Тут Сирии повезло. На тот момент, а это уже был 74-й год, Карл XVI Густав был уже не кронпринцем, а королем.
Так.
И то, что не мог себе позволить принц, мог позволить уже король. И он выбрал себе жену не королевских кровей.
Как это, интересно, восприняли?
В марте 1976 года, то есть аж через 4 года после их знакомства, королевский шведский двор объявил о помолвке, а 3 месяца спустя состоялось венчание, и Сильвия Зомерлат стала королевой Швеции. Ее девичья фамилия Зомерлат.
Вы знаете,
все я рассказал.
Я был в эти новогодние каникулы как раз в Стокгольме, и в том числе посетил разные музеи. Кстати говоря, в Швеции государственный музей бесплатный, как и в Великобритании. Имейте это в виду, если вы приедете.
Да, дай бог, чтобы пролетела эта к чертовой матери пандемия, и вообще убралась туда, как это рекомендует Семен Слепаков.
Да,
именно туда, куда он рекомендует. Вот тогда, даст Бог, сможем поехать в Швецию.
Так вот, там в музее королевских украшений, королевских регалий, я сейчас боюсь соврать, как он правильно называется, но он рядом с королевским замком. Вы там, если походите, сможете его найти.
Хорошо, дай запишу, только адрес запишу.
Королевского замка?
Я шучу.
Найдете.
Шучу.
Спросите у местных.
По путеводителю. Я, кстати, там был, между прочим.
Да наверняка, конечно.
Не забывайте. Да.
И вот там как раз есть экспозиция, посвященная разным периодам шведской истории. И в заключительной части, в последней комнате, где представлены предметы царские регалии уже современных нам королей, костюмы их, да, и так далее. Вот там король, как раз Карл XVI Густав, на что хочу обратить внимание, не преподали его нам как какого-то вот есть у нас король, а да, у него есть еще жена. Нет, это королевская чета, это королевская пара.
Ну,
они
здрасте.
Вместе, и ничего сказать о том, что у себе. Них какие-то были...
Подождите.
Сказать о том, что у них были какие-то проблемы... Нет, серьезно, подождите. Сказать о том, что у них были какие-то проблемы, и что на самом деле королева, ну, так вот, не, в обычных условиях, если бы не решение короля, не могла стрелять, было нельзя. Сейчас это...
Во-первых, начать с того, что... весь этот период, пока не встречались. Потом была помолвка. Шведы, двор, родственники. Они очень внимательно приглядывались к своей, так сказать, будущей королевской. Там, да. Дальше что-нибудь так просто происходит.
Я к тому, что это не скандал, да? Вот как в ряде других ситуаций, других стран.
Ее очень хорошо приняли в Швеции.
Вот, а я об этом и говорю.
Ты знаешь, я честно скажу, я там беседовал со шведами, журналистами, с другими коллегами. К шведу очень хорошо относится. Она, более того, ты, наверное, не помнишь, ты из другого поколения, была замечательная, знаменитая шведская группа Абба.
Ой, я знаю, я был в музее, кстати, как это тоже группа Абба.
Так вот, они написали тогда, кстати,
он платный, к сожалению, но он не
знаменитую песню, которая в свое время облетела весь мир, называлась «Dancing Queen»,
да.
«Танцующая королева».
О, так это в честь королевы, шведской королевы?
Да. А в честь кого? Именно не просто в честь их свадьбы.
Слушайте, я вот не знал историю. Я не настолько большой.
Да, это 76-й год. В 77-м году у них появилась, так сказать, дочь Виктория, кстати, наследная принцесса. У них, кстати говоря, в Швеции не обязательно, так сказать, наследование короны только по мужской линии, как в некоторых монархиях. Вот она и есть королева будущая Виктория, наследница престола. Потом родился кронпринц Карл Филипп. И, наконец, в 82-м году принцесса Мадлен.
Да.
Так что там все у них, все предусмотрено.
Михаил Соломонович, у меня есть одна история про короля Карла XVI Густава, рассказанная послом России в Швеции. И он, кстати говоря, работает в Швеции уже столько лет. Он еще в советское время работал в посольстве Швеции. Потом на какой-то период...
Это один из наших выдающихся послов и знатоков Швеции.
Да, я к тому, что он...
И очень один из наших блистательных дипломатов.
Я к тому, что он имел возможность общаться с королем и тогда, когда король еще, ну, фактически...
Только начинал
правление. И сейчас. И у него есть возможность сравнить эти периоды. Но самое интересное, вот что мне особенно понравилось в этом интервью, господин посол Виктор Татаринцев, Виктор Иванович Татаринцев, вспомнил историю, связанную с ним лично, с королем, и с ним, с господином послом. Я предлагаю послушать, если вы не против, полностью это интервью, которое мы с ним записали заранее.
Давай.
Оно посвящено королю Карлу XVI Густаву. Это Виктор Татаринцев, посол России в Швеции.
Мне за 21-летнюю историю пребывания здесь, в Швеции, в течение 6 лет, вот, будучи послом, приходилось неоднократно с королем общаться. Человек, он очень интересный. Вот, конечно, в силу специфики своей, что называется, должности, но он не обсуждает вопросов политических, во всяком случае, со мной. Но, тем не менее, другие темы, такие там, как климат, скажем, энергетика, охрана окружающей среды, зеленая промышленность, вот, это то, что составляет предмет его особого такого внимания. Вот, и на эти темы он готов общаться очень долго. В этом плане он человек очень подкованный, очень заинтересованный. И с ним беседы, как правило, на вот эти вот темы протекают у нас очень живо, оживленно. Я, естественно, рассказываю, и он интересуется тем, какую политику проводит Российская Федерация. Вот это, в общем-то, то, что составляет суть наших контактов с ним.
Когда вы познакомились с ним впервые, и вот тот король, которого вы знаете сейчас, они отличаются друг от друга? Ну, грубо говоря, говорят обычно про таких людей, вот заматерел с возрастом, да, или там стал каким-то более жестким, или наоборот, более спокойным и мягким. Вот что вы можете об этом сказать? Как он меняется?
Ну, вы знаете, я что могу сказать? Я могу сказать одно, что вот есть род людей, которых не меняет ни возраст, ни время. Ну, положение-то у него не изменилось. Я его как знал королем, так и знаю до сих пор королем. Человек очень простой, и человек очень доступный, и очень такой. Ну, я не хочу сказать, что открытый полностью, но он, во всяком случае, он очень интересуется многим. Он замечательный охотник, он замечательный спортсмен, он участвовал несколько раз, ну, правда, будучи более молодым, в знаменитых лыжных гонках Васа-Лопет протяженностью там почти в 90 километров. То есть это человек, с которым интересно поговорить было и в молодости, правда, я с ним тогда так напрямую, я тогда послом, естественно, не был, не общался, но я был переводчиком и переводил очень многие наших руководителей, и я поэтому могу с полной ответственностью сказать, что мне есть что вспомнить, и наблюдать приходилось, конечно, очень интересный момент.
Не расскажете, какие?
Ну, например, последний раз, я извиняюсь за раскрытие таких подробностей, являюсь дуаеном дипломатического корпуса, то есть старейшим из послов, а послов здесь в Стокгольме аккредитовано 107 человек, был приглашен осенью прошлого года на званый обед в составе 150 там, человек, королевский дворец. Король посадил меня рядом с наследной принцессой, сам был напротив. Ну, в общем, все протекало чинно, благородно. И тут, когда дело дошло до основного блюда, я почувствовал у себя на зубах что-то твердое. Как оказалось, подавали грудку утки дикой. Ну, а для того, чтобы сэкономить на деньгах, королю государство, естественно, выделяет какой-то апанаж, как это называется, то есть пособие государственное, но, тем не менее, приходится и свои силы подключать. Поэтому король создает бригаду охотников накануне таких мероприятий, и они выходят, значит, и охотятся. Так вот, я чуть было не со сломанным зубом почувствовал эту дробину, разумеется, остановился и издал поневоле такой звук человека, неожиданно столкнувшегося с препятствием. Король сказал: «Неужели дробь?» Я кивнул головой. И он настолько прочувствовался, он говорит: «Как же так? Я же сказал кухне, всему составу, чтобы очень внимательно очистили мясо». Настолько вот человеческий, настолько, ну, доходчивый и такой дружеский, дружелюбный подход, что, конечно, ну, плевать я хотел на эту дробину, грубо говоря. Вот. А для меня отношение было, так сказать, вот со стороны короля, его внимание ко мне и то, как он себя в ходе этого, вроде бы такого ничего особо не значащего эпизода проявил. Это говорит многое о человеке, о его человеческих качествах, я считаю.
Как ведет себя королевская семья в дни пандемии, да? Что вы здесь можете отметить?
Король обратился 18 числа, вот 18 марта, к нации по телевидению, очень с прочувственной речью, призвал всех граждан Швеции к ответственному отношению вот ко всему этому событию. Ну, в общем-то, высказал уверенность в том, что шведы, как нация, народ очень сознательный, дисциплинированный, и он не сомневается в том, что подсказывать ему, как себя вести, лишний раз не стоит. И сказал, что и он с королевой, с супругой внимательно следует всем наставлениям и советам врачей. На мой взгляд, интересным был, знаете, какой момент? Это когда, правда, это было уже, естественно, не в этой речи 18 числа, а в сегодняшнем интервью в центральной шведской газете «Дагенс Нихетер» на эту же тему у него спросили. Кстати, он давал это интервью по скайпу шведской журналистке «Дагенс Нихетер». Так вот, когда она у него спросила, как он думает, как пандемия после того, как она завершится, какие уроки люди смогут извлечь из этого, как он считает. И король ответил то, что, конечно, она, пандемия, не пройдет бесследно. Многие извлекут из этого уроки. Один из уроков, считает король, будет заключаться в том, что вот такое дистанционное управление или дистанционное общение между людьми, оно приобретет какие-то в дальнейшем очень осмысленные практические выводные моменты. То есть, скажем, допустим, все те, кто будут в состоянии работать дистанционно, раз в неделю, скажем, в обязательном порядке будут дистанционно у себя, будучи дома, работать в обычном режиме. То есть такого рода практика будет находить все большее и большее отражение вот в ежедневных трудах, в очень многих профессиях. Я считаю, что это как бы, ну, лежащий вроде бы на поверхности вывод, и, может быть, не такой затейливый сам по себе. Но, тем не менее, это говорит о том, что король уже сейчас думает о том, как быть после пандемии, а что это даст человечеству, а какие нужно будет извлечь выводы. Это тоже, по-моему, очень многое говорит о главе государства.
Мы продолжаем программу. Это был посол России в Швеции Виктор Иванович.
Спасибо Шатарин. Большое, Виктор Иванович, за интересный рассказ. Мне очень было интересно.
Вот учтивость такая, знаете, абсолютная. Он король. Он принимает всех этих гостей. И, по идее, наверное, злые языки скажут, что мог не обращать внимания на того, какие у кого проблемы. Но вот у господина посла случилась эта история с дробинкой в утке. И как участливо король заботился о нем.
Но я тебе скажу замечательную историю. Причем это не байка, не анекдот. Это действительно фактически история. У короля есть такая... семейная традиция, он любит сам под Рождество ходить по магазинам и покупать подарки, ну и супруге, детям, внукам, теперь уже у него много внуков, и как-то он, это вот было, ну, правда, уже прилично, там, лет, по-моему, 10 тому назад, он в магазине выбрал подарки и протянул кредитную карточку.
Так.
И что-то продавца смутило, потому что там на карточке обычно там полагается, по-моему, две подписи там была, что ли, одна подпись. Короче говоря, продавец попросил у, так сказать, покупателя, в данном случае у короля, он его не узнал, попросил удостоверение личности, ну, для карточки. Но у короля не оказалось удостоверения. Но в этот момент стоящий рядом с этим продавцом другой продавец обратил внимание, что на кассе лежат много монет. И на каждой из них выбит профиль того самого покупателя, который стоит у них перед носом.
То есть, смотрите, какая интересная... А то, они же узнали его, они же знали, что это король, да? Я так понимаю.
Нет,
а продавец не узнал его.
Дело, что сначала не узнали,
да.
А только... Ну, бывает, был человек, ну, похож на короля. Ну,
да.
Как, ну, скажи, пожалуйста, тебя, если кто-то из наших очень-очень больших... Ты встал бы на кассе, к тебе подошел какой-то наш большой руководитель, ты бы сразу его узнал бы. Вряд ли бы ты решил бы, что это, ну, просто совпадение. Похожий человек в шапочке, там, в шарфе.
Да.
Вот. Рождество, мало ли кто мимо проходит.
Да, вот смотрите, мы говорили о том, что Конституция, в общем, лишила короля его полномочий, но расставался-то король с ними постепенно, и вот эта новая Конституция 1974 года, как раз здесь нужно сказать, что именно она, то есть уже король Карл XVI Густав вступил на престол.
Он, между прочим, просто кто любит статистику, 74-й король Швеции.
Вот, и в 74-м году как раз, через год.
Он 74-й король.
Да, я знаю. Я просто говорю, что через год после вступления на престол в 1974 году вступила в силу новая конституция в Швеции. И именно тогда король формально лишился прерогативы назначения премьер-министра и ряда других прерогатив, в том числе там командующего вооруженными силами и так далее. Но вот если раньше все-таки премьер, вот в Великобритании как происходит, там же королева все равно, она как бы дает, я вот сейчас боюсь соврать, как это правильное слово называется, но я скажу по-своему, по-свойски, так сказать, по-рабочему, она дает своего рода одобрение, да, на кандидатуру премьер-министра. В Швеции же тоже так, в общем-то, было, но теперь назначение премьер-министра, оно проходит абсолютно без участия короля. Да. Оно проходит при согласии, парламент назначает премьер-министра, и премьер-министр тоже ограничен в своих полномочиях. Дело в том, что ряд ключевых решений, это прописано все, естественно, в документах страны, он не может принимать без одобрения парламента. То есть нет абсолютно сосредоточения вот этой верховной власти в руках одного человека.
Ну, все правильно. Но тут надо еще иметь в виду, что фамилия Бернадотт, она, не шибко шведская, потому что дальний предок нынешнего короля Швеции был французом. И сама история восхождения на шведский престол могла бы стать сюжетом просто авантюрного романа, поскольку он был выходец не очень такой знатной семьи, и, в общем-то, мог быть на всю жизнь остаться французским обычным офицером. Но французская революция принесла ему эполеты, он стал лейтенантом французской гвардии, а потом и дивизионным генералом. И уже Наполеон, ставший императором, произвел, в общем-то, к тому времени блестящего начальника в маршалы, сделал его князем Франции. Mm. И в это время в Швеции властвовал бездетный король Карл XIII. Вот тогда-то и было принято решение избрать в качестве наследника шведского престола именно вот никого иного, как французского полководца. И вот в 1818 году Жан-Батист Бернадотт стал королем Швеции под именем Карла XIV Юхана. Угу. То есть вот нынче у нас Карл XVI, а то был Карл XIV Юхан. Угу. И 26 лет вот Жан-Батист Бернадотт правил Швецией и, в общем-то, убедил шведов, что он является по праву единовластным монархом.
Вот у нас остается 4 минуты буквально для нашей программы, но мы не можем не сказать еще о кое-каких вещах. Дело в том, что Карл XVI Густав, да, мы сказали, у него там за ним определенные церемониальные функции, он является символом страны, как и во многих других монархиях такого типа, которые остаются в мире. Но чтобы наши слушатели лучше понимали, что значит символ страны, это же не просто какое-то абстрактное выражение, но для шведов он символ руководства, символ верховной власти. А дело в том, что наши слушатели знают, на самом деле, хорошо Карла XVI Густава, во всяком случае, те, которые смотрят телевизор, и каждый год, может быть, обращают внимание на такую церемонию, которую все знают, вручение Нобелевских премий.
Это правда, это его святая обязанность.
Но он ведущий,
он вручает, да, ведущий, да. Другой. Но надо сказать, что у России со Швецией очень долгая история отношений. И вот еще будучи наследником престола, прадед нынешнего короля Густав V присутствовал в мае 96 года, между прочим, на коронации Николая II. Mm-hmm. Да, это было... И более того, потом уже... Эти отношения в 1908 году дружба монархии подкрепилась родственными узами, потому что в царском селе оба монарха участвовали в венчании принца Вильгельма, сына короля Густава V и короля Виктории, с кузиной российского императора, великой княжной Марии Павловны. Поэтому у нашего нынешнего героя чуть-чуть русской крови.
Ну, как в принципе у многих монархов Европы, вот это родственные связи, они присутствуют, и нужно проводить...
Не, да, это правда, но ну, мы же должны бы как-то увязать...
Ну, конечно, фактически наш человек...
Наш человек в Стокгольме.
В Стокгольме. А я вот сказал про Нобелевскую премию. На самом деле он вручает также еще шведскую музыкальную премию. Вы знаете, Polar Music Prize тоже проходит церемония, и тоже король вот привлекается для вручения. То есть это такой символ-то на самом деле народный, не побоюсь этого слова. Человек, который...
Ну же, и в 21 веке король... Карл XVI Густав вместе с королевой Сильвой уже дважды побывал в России.
Угу. Что тоже очень...
Да, ну, а сейчас знаменательно, не везде и не всюду побывал шведский король дважды уже в 21 веке.
Да. Ну, вот такая история. О чем мы еще не сказали? Ну, не сказали, наверное, еще только про образование, которое он получил. Здесь надо отметить, что он обучался... Видите, как мы сделаем шаг назад? Но мне кажется, это очень интересно. Почему? Потому что, да, у него есть интернатское образование. Все понятно, что у него были какие-то... ну, что как бы неграмотным он не мог быть. Но после этого у него была еще специальная программа, она вот тоже действует в случае шведских монархов. У него специальный преподаватель, который объясняет ему, как устроена вообще в Швеции жизнь. И он посещает различные предприятия, он ездит в школу, он наносит вот эти огромное количество этих визитов
с целью
ознакомиться.
Да. Перед тем, как мы, так сказать, закончим программу, я люблю задавать вопросы. Вот смотри, вот есть очень много фотографий, много фотографий вот того периода венчания королевы, сына короля Густава V, короля Виктории, то есть с княжной Марией Павловной. Очень много было фотографий.
Да.
А вопрос, кто делал фотографии?
Супруга его.
Нынешняя прабабушка нынешнего короля, королева Виктория.
Вот это
как раз она была фотографом-любителем. Эти фотографии даже есть у нас в историческом музее.
Да, посмотрите обязательно, если сможете их найти. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Меня зовут Алексей Соломин. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу о короле Швеции Карле XVI Густаве. Это была программа 48 минут. Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго.
48 минут.